Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» передача «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня речь у нас пойдет об отношениях анархизма и христианства.
Анархизм, отрицающий бытие всеблагого Бога, традиционно считают мировоззренчески противоположным христианству. Мир для анархиста не только лежит во зле, но и пробуждает потребность властно отказаться от всего, что стесняет и ограничивает анархию и свободу. Бердяев не раз отмечал, что Стенька Разин продолжает жить в народной памяти. Анархизм и стремление к бунту не чужды русской идее. Но каков религиозный потенциал русского анархизма? Не является ли он своеобразным проявлением религиозной романтики, верящей в слишком скорое освобождение от уз и господств этого мира? Почему творцы анархизма и сегодня популярны и читаемы не только в России, но и за рубежом? Как и в чем анархизм черпал свои идеи у первых христиан? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
Нашим гостем сегодня является кандидат философских наук, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Николай Игоревич Герасимов. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер, Алексей Павлович.
Ну вот, анархизм и христианство, да? Ранние христиане не очень уважительно относились к власти кесаря, хотя в послании к римлянам сказано, что нет власти не от Бога, и существующая же власть от Бога установленная. Ну, как можно любить власть, которая посылает их в клетки со львами, да? Казнит самыми изощренными способами. Да и отношение ранних христиан к Римской империи тоже было своеобразным. Они считали, что христианин не должен нести воинскую службу, отказывались от участия в войнах, да, поскольку либо ты воин, либо ты христианин, считали они тогда. Ну, а власть подозревала их в совершении страшных преступлений, в каннибализме, в том, что они действительно едят человеческую плоть и пьют человеческую кровь. И, соответственно, до IV века самым жестоким образом их преследовала сея семя мучеников, да, вот, проливая кровь мучеников. Можно ли сказать, что анархизм является вот такой формой отвержения, недоверия, подозрения к власти, которая становится антибожественной, противобожественной? Или корни анархизма все-таки совершенно секулярные, светские, никакого отношения не имеющие к религии, просто это вот такой праздник непослушания?
Ну, прям задали очень-очень много вопросов, но, конечно же, считать, что анархизм – это исключительно явление эпохи Просвещения, нельзя. Да, в эпоху Просвещения появляется политический анархизм, тот анархизм, который, ну, вот известен современным читателям, слушателям, но как идея, как какая-то система ценностей, он появился гораздо раньше. И это подтверждают и современные исследователи анархизма, да и в целом сказать, что неожиданно антигосударственные какие-то настроения, идея взаимопомощи и солидарности неожиданно вот возникли в эпоху Просвещения, а раньше они никогда не существовали и не могли быть, ну, это как бы, на мой взгляд, это какая-то глупость. То есть, разумеется, они, эти идеи были. Да, конечно же, и в раннем христианстве. Современные исследования показывают, что и вообще и в древнем мире они иногда были. Был такой вот историк Макс Нетлау, анархист и историк-исследователь анархизма, который вообще начинал историю анархизма с Древнего Египта. Конечно, можно всегда вообще углубиться в далеко-далеко в историю, но, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, конечно, нет. Он, анархизм никогда исключительно секулярным не был.
Ну, вот само слово «анархизм», что оно обозначает? Слово «архе» там присутствует, да. «Начало». Да? Да. Это философское понятие, и древние философы искали в мире начало. Они искали это начало в стихиях. Фалес искал его в воде, Анаксимен в воздухе, Гераклит в огне. Вот. А для христианского сознания, для христианской философии начало – это есть Бог. Бог есть абсолютное первоначало всего существующего. Отрицая начало, не отрицаем ли мы Бога? Не отрицаем ли мы вообще сам религиозный тип мышления?
Ну, я бы сказал так, что...
То есть, условно говоря, анархизм. Всегда ли это богоборчество? Или, может быть, анархизм – это властеборчество, это бунт против князя мира сего, который сам восстал на Бога?
Мне кажется, что это сильная и слабая сторона анархизма. То, что анархизм всегда был очень многообразным по своему, так сказать, внутреннему содержанию. Поэтому для некоторых представителей анархизма, разумеется, анархизм – это какая-то форма богоборчества. Для, вот мы говорили про секулярную, да, какую-то форму анархизма, там, конечно, никакой формы богоборчества нет. Но есть борьба против власти тогда. Относительно проблемы вот этой войны с началом, да, я думаю, что вот здесь как раз-таки возможно и кроется некоторое такое идейное ядро анархизма. Да? То есть это всегда борьба с какими-то основами. Причем не означает, что анархизм – это тождественно, вот, как у Льва Шестого, такая прям беспочвенность. Хотя Лев Шестов иногда положительно отзывался о некоторых течениях анархизма, ну, в частности, о мистическом анархизме начала 20 века.
У нас была передача «Шестой»,
да,
мы
да,
говорили
об этом. Я слушал, да, конечно.
В роде самоочевидных истин.
Да, да. Угу. Поэтому я думаю, что для кого-то это было, если понимать под началом Бога, то здесь, да, разумеется, анархизм принимает форму богоборчества, но в Боге тогда понимается и начало власти. А для секулярных, так их назовем, анархистов, власть обязательно опирается на какую-то идею, а это идея Бога.
Цитата. Николай Бердяев. «Русская идея». Достоевский в сущности религиозный анархист, и в этом он очень русский. Вопрос о социализме, русский вопрос об устройстве человечества по новому штату есть религиозный вопрос. Вопрос о Боге и бессмертии. Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. Русские мальчики, атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. Это очень глубоко понимал Достоевский.
А вот мир, он Божий. Ведь христиане считают, что мир есть творение Божие, и мир есть благо, поскольку он сотворен Богом. А вот, допустим, гностики, раннехристианские еретики, полагают, что мир сотворен не Богом, но демиургом, злым или формообразующим началом, началом, которое отпало от Бога. Да? И поэтому этот мир и все, что в нем, не просто во зле лежит, но мир есть зло. И вот альтернатива, к чему больше вот анархизм прилепляется? К тому, что мир лежит во зле, как говорит нам Евангелие, да? Или к тому, что мир есть зло? Мир сам по себе есть зло, и все, что в мире, есть зло.
Мне кажется, что за исключением мистических анархистов, все-таки для большинства теоретиков анархизма все-таки мир скорее не является злом, а лежит во зле. Да? И задача анархистов заключается в том, чтобы...
То есть так же, как и для христиан, да? Мир лежит
во
зле.
Да, да, угу. Да. Да. Хотя вот эта сопричастность анархизма к гностическому учению имеет место быть, то есть достаточно вспомнить Карпократа, там, да, к примеру.
Одного из гностических ересиархов второго века, да?
Да, да. Ссылки на него были, и самое интересное, что в 20 веке, да, вот та часть мистических анархистов, она очень уважительно относилась к его воззрениям, и вообще гностические тексты, в конце концов, они легли вот в основу вот этого вот анархического
течения. Ну, Карпократ, насколько я помню историю гностицизма, в отличие от Валентина и Василида, был такой крайний гностик,
да.
То есть он был даже либертинист, то есть он считал, что мораль не нужна, да. Что человеческое поведение может быть любым, в том числе и самым распущенным, да, то есть поскольку этим мы высказываем презрение миру и тому, кто является его творцом. А творцом его, по мнению гностиков, является не истинный бог, является демиург. Да? Вот, поэтому карпократианство является символом такой вот распущенности, в том числе и половой распущенности.
Вы знаете, это выводит нас, мне кажется, на тему, кто такой анархист. Да? До 40-х годов 19 века анархист – это же было слово вообще ругательное, абсолютно ругательное. То есть там Прудон, один из первых, кто вообще, в принципе, ввел ее в политический дискурс. Отсюда поэтому важно заметить, что для анархизма анархизму вообще свойственно некоторый такой этико-эстетический жест. То есть, вот когда мы сейчас мы говорили про гностиков, да, вот про в данном случае про Карпократа, про презрение к морали. Насколько я знаю, что некоторые его последователи даже считали, что необходимо, прежде чем отвергать какие-то грехи, необходимо их как-то познать вообще. А в этом есть некоторая этика, эстетический жест. И в этом есть провокация, да. Это такой способ развития мысли, такой способ общения с обществом.
Таким... Ну, поэтому Карпократа и же с ним критиковали учителя церкви первых веков Ириней Леонский, Епифаний Кипрский. Да. Там мы находим очень язвительные и иногда просто изничтожающие критические реплики против этого персонажа.
Ну, конечно, если прям буквально вот это
все. А что, вот анархисты, они были всегда людьми аморальными, беспринципными, не имеющими как бы никакой совести, ответственности. Вот что-то мне подсказывает, что далеко не всегда.
Я бы так сказал, что анархисты всегда подозрительно относились к господствующей форме морали, но вместе с этим и вообще вот это подозрение, на мой взгляд, говорит о том, что анархисты находились в поиске какой-то подлинной морали. Да,
Ведь почему мы говорим об анархизме? Я вот нашим радиослушателям поясню, потому что они могут спросить, а что же вы на православном радио вдруг тут начинаете нам рассказывать об анархизме? Мы отмечаем столетие революции вот буквально в эти дни. И анархизм – это была определенная сила, которая участвовала в революционном движении.
Безусловно.
Но это не была победившая сила.
Нет,
потому
нет.
Что победили-то как раз те, кто внедрили противоположность анархизму.
Конечно.
Очень жесткое, деспотичное, тоталитарное и совершенно безбожное государство.
Да.
И такие люди, как князь Кропоткин, например, они были в составе, в ряду побежденных. Он умер в Дмитрове в 1921 году, вот, без каких-то особых знаков со стороны власти, которая признавала бы его величайшие заслуги в победе революции. Илья ошибаюсь.
Ну, у него был спецпаёк.
Был спецпаёк всё-таки.
Да, это уже всё-таки это было, действительно. А кроме того, когда умер...
Я знаю, что Керенский хотел сделать его министром Временного правительства и делал ему весьма разнообразные предложения, вот, но он отказался.
Он сказал, что лучше он будет чистить сапоги. Тоже, понимаете, такая пренебрежительная, такое художественное во многом, такой художественный жест. Но когда Кропоткин умер, то началась вообще битва между анархистами и большевиками за память Кропоткина. Анархистам с огромным трудом удалось похоронить Петра Алексеевича Кропоткина на своих условиях и на свои средства.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», и мы сегодня говорим о христианстве и анархизме с Николаем Герасимовым, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Дома русского зарубежья. А вот пишут обычно, что Кропоткин был материалист, ну, во всяком случае, так в советских учебниках было написано.
Пишут.
Вот. Вот какой он был в личном отношении? Это был неверующий человек, атеист, безбожник? Или какие-то вот качества ему были присущи, которые позволяют говорить о каком-то своем мировоззрении, отнюдь не только примитивно-материалистическом?
Знаете, ну, как и с каждым мыслителем, всегда происходит такая ситуация, когда происходит какая-то эволюция взглядов. Да? Ранее Кропоткин, пожалуй, не мог себя назвать верующим, но очень внимательно относился к христианским текстам. Это действительно это было, это даже доходило до спора со своим старшим братом, который говорил, что ну, нужно читать Малишота, нужно читать материалистов.
К Священному Писанию или к христианской философии?
К Священному Писанию, да. Хотя позже он, конечно, прочитает и Владимира Соловьева тоже, да. Это действительно так и было. Кропоткина часто даже называют позитивистом, но это тоже, на самом деле, тоже, в общем, неверно, потому что, в конце концов, Кропоткину было очень важно показать, в общем-то, показать саму жизнь. Да? Ну, собственно говоря, что значит жизнь, да, для Кропоткина? Вот здесь возникает множество проблем. Я полагаю, что Кропоткин, конечно, был материалистом, но, во-первых, его материализм к концу жизни все-таки он уже не имел какие-то воинствующие такие, знаете, цвета. К концу жизни он пишет работу «Этика» и «Нравственное начало анархизма» и в большей степени просто понимает, что будущее за наукой, но развивая этику, мы так или иначе должны, конечно, обращаться к идеалистической философии, к христианству.
Цитата. Петр Кропоткин. «Этика. Происхождение и развитие нравственности». Главное отличие христианства и буддизма от предшествовавших им религий было в том, что вместо жестоких, мстительных богов, велением которых должны были покоряться люди, эти две религии выдвинули, в пример людям, а не в устрашение, идеального бога-человека. Причем в христианстве любовь божественного учителя к людям, ко всем людям без различия племен и состояний, а особенно к низшим, дошла до самого высокого подвига, до смерти на кресте, ради спасения человечества от власти зла.
Тоже показательно, что он пишет работу «Этика», да? Да. То есть он задумывается о морали. А вот знаете ли вы что-то о кружке кропоткинцев, который существовал в 20-е годы, кружок Солоновича, в котором обсуждались темы гностицизма и вот раннего христианства?
Ну да, конечно, кружок вот, кропоткинцев даже каком-то даже сложно назвать их прямо такими прямыми последователями Кропоткина, потому что по своим воззрениям это были так называемые анархомистики, да, или такое вторая такая волна мистического анархизма. Это были люди, которые считали, что нет противоречия между мистицизмом, мистическими текстами и текстами Кропоткина, и что вообще-то они имеют некоторое общее начало. Это дух свободы, в первую очередь. Это дух солидарности, которая очень хорошо и органично сочетается с идеей, с софиологическими идеями, с идеей соборности, в конце концов. И Солонович, и его последователи, Аполлон Карелин, вплоть до 26-го года, они занимались тем, что ставили такие, знаете, своеобразные спектакли, была читка гностических текстов. Это была попытка выработать некоторую новую форму чувственности.
Ну, то есть, знаете, новую форму религии, может быть, которая была бы альтернативой вот такому советскому безбожию, да?
Может быть и так. Но вот в то неспокойное, мягко говоря, время речь, пожалуй, шла вот именно о выработке новых форм чувственности, и говорить отчетливо о том, что это религия или нет, это анархизм, это наука, нет, тогда об этом речи не шло.
Религиозных переживаний, скорее.
Религиозные, да? Переживания, пожалуй, были. Ну, мистические переживания, да, да. Вот эта формулировка Бога, конечно.
Религиозные. А вот судьба их какова? Кропоткин умер в 21-м году своей смертью, а вот Солонович и Карелин...
Что дальше, да, происходило? Да. Ну, до 33-го года вот этот кружок, он все-таки просуществовал. В 33-м году арестовывают уже самого Солоновича, начинаются уже окончательные уже репрессии. Ну, понимаем, что 30-е годы, да. В 22-м году ранее произошла, вот, не могу сказать массовая, но, в общем, высылка анархистов за рубеж, так же, как и тоже, кстати говоря, в 22-м году, как и с философским пароходом, так что высылали.
Но это была другая акция.
Да, это, конечно, была другая
акция. Высылали не вместе с Ильиным, Бердяевым.
Нет, 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 нет. Им выдали поддельные чехословацкие паспорта, посадили на поезд и отправили тоже в Штеттин, кстати говоря.
Немецкий город, куда приплыл философский пароход из Петрограда. Да,
да, да. Вот. Поэтому судьба во многом похожа. То есть, другое дело, что для...
Ну, советская власть, она заасфальтировала все, да. Она выкатывала из страны все, что хоть малейшим образом отличалось от догматического марксизма. Да. И в этом был идеологический базис начала того строительства. Да. По сути, контрреволюционного. Потому
да,
что
конечно.
Революция, она несла в себе дух раскрепощения, освобождения, анархии, а контрреволюция, она ставила все на свои места. Mm-hmm. Она производила индустриализацию, коллективизацию, mm-hmm. вот, она закрепощала людей, она превращала человека в винтик, в шуруп государственной машины. Поэтому, когда говорят, что у нас в стране было 70 там, с чем-то лет революции, да нет, большинство это были годы контрреволюции, как раз, когда ту свободу, которая принесла в кавычках свободы, да, революция, постепенно у людей стали отбирать. Вот. Ну, а вот давайте задумаемся о вопросе, а что христианство? Это религия анархизма или это религия власти? Христос, он был революционером, который пришел для того, чтобы освободить человека, или это был человек, который пришел призвать людей к определенному порядку, дать определенный кодекс, да, вот, определенные правила поведения. Вот как анархисты в этом плане относились к христианству? Ведь попытка рассмотреть христианство как революционную религию, она присутствовала, и присутствовала, мне кажется, ну, у того же Бакунина.
Вот. Да. Отношение к христианству, конечно, было неоднозначным, но очень сильное было движение христианских анархистов. Причем говорить о каком-то, наверное, цельном, да, христианском анархизме до начала 20 века сложно, но уже вот, начиная, наверное, с такой моральной проповеди Льва Николаевича Толстого, христианский анархизм стал подниматься.
То есть Толстой – это тоже своего рода анархист?
Да, 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 это... Нужно признать, что да, просто потому что христианские анархисты, ну, скажем так, записывали его в свои ряды. То есть никогда Толстой, конечно, не говорил о себе, что как об анархисте, но его переводили анархисты, когда составлялись какие-то историографические какие-то очерки по истории анархизма, Лев Толстой там обязательно попадал. Причем не только, я говорю, об отечественных сочинениях, но и на Западе. Такой был профессор немецкий Пауль Эльцбахер. Там все заканчивается вообще Львом Николаевичем Толстым. То есть анархизм начинается там с Уильяма Годвина, заканчивается Львом Николаевичем Толстым.
Ну, если мы возьмем роман «Воскресенье», который был написан в конце XIX века, действительно, роман очень жесткий. русский против государства, полицейской системы, уголовной системы и против традиционного православия, где Толстой совершенно издевательски описывает христианский обряд, литургию. Мы, конечно, с пиететом относимся к великому русскому писателю, и он от этого не становится менее великим, но поставить его рядом с Достоевским в отношении к христианству, безусловно, нельзя. Вот. И неспроста Ленин потом назовет Толстого зеркалом русской революции. Потому что по умонастроениям поздних лет Толстого это человек разрушения, человек ухода. И, наверное, его финальный уход из Ясной Поляны тоже можно рассматривать как такой своего рода анархистский акт, да, освобождения. Вот. Он ушел-то ведь не в монастырь, хотя он и пришел в монастырь, он пришел в Оптину пустынь, он пришел в Шамардино, где его сестра Мария была игуменьей, но потом он ушел оттуда, то есть он просто зашел попрощаться, вот. Так что это был уход, по сути, в никуда.
Да, ну вот толстовство – это как раз, опять же, да, разные вещи, Лев Николаевич Толстой и толстовство, да, потому что Валентин Булгаков или там Чертков, его последователи – это все-таки люди, которые развивали его идеи, но толстовство – это такая вот форма религиозного анархизма, но такого, знаете, внеконфессионального. Но вместе с этим существовали формы и конфессионального анархизма. Здесь в качестве примера, ну, можно отметить движение католических рабочих в Соединенных Штатах Америки. Вот одну из активисток, которая была такая журналистка, Дороти Дэй.
Это в какие годы?
В 1933 году это происходит.
Годы кризиса, экономического, большого кризиса.
И вот как раз движение католических рабочих, пожалуй, можно отнести к вот, движению христианских анархистов. То есть это были люди, которые уже в самом названии себя относили к католикам.
Ну, а вот скажите, вот в советские времена, ну, помимо людей верующих, традиционно верующих, у которых семьи были, бабушки, дедушки, которые успели передать веру людям, были ведь христианские диссиденты. То есть люди, которые шли в церковь, потому что они плохо относились к советской власти. Да? Вот рассказывают, что физиолог Иван Петрович Павлов, который не проявлял особого интереса к христианству до революции и занимался условными рефлексами у собак, после революции стал каждое воскресенье ходить к литургии и причащаться. В известной степени он демонстрировал тем самым свое отношение к той власти, которая является боговорческой, которая преследует веру. То есть, возможно, вот такой религиозный анархизм, который является своего рода сопротивлением власти, которая является безрелигиозной и гонителем религии.
Я думаю, что христианский анархизм сопротивляется одновременно, конечно, безусловно, да, это гонение на верующих, но одновременно все-таки это вообще форма какого-либо гонения на веру, на личный внутренний духовный опыт человека. Вот я бы, наверное, сказал так. То есть христианские анархисты, мы не можем сказать, что у них какой-то был общий кодекс, да, или какие-то общие правила. Но их, пожалуй, всех объединяло, и католических, и внеконфессиональных религиозных анархистов. Их объединяла идея свободы, их объединяла идея такой деятельной жизни обязательно. То есть это не созерцательное такое христианство, да, это обязательно христианство, которое должно быть сопричастно с каким-то социальным актом, и обязательно это должна быть взаимопомощь, солидарность и многое-многое другое. То есть вот те же самые католические рабочие, у них был очень сильно развит вот такой культ, как они называли, такого гостеприимства. То есть обязательно нужно, причем гостеприимство не в традиционном смысле слова, но необходимо любой человек, ему необходимо помочь, собственно, да. И в своих воззрениях они опирались на раннее христианство. То есть они считали, что вот как раз раннее христианство, времен гонений, Это образец для подражания.
Но ведь христианство тоже религия свободы. Бердяев говорит, христианство – религия свободы. И я думаю, ни один вменяемый христианин не будет говорить, что свобода – это плохо. Он может там критиковать либералов и быть противником либерализма, да, но сказать, что свободу надо упразднить, надо сделать людей несвободными, ни один вменяемый человек, наверное, такого не скажет. Мы говорим сегодня об отношении анархизма и христианства. У нас в гостях Николай Игоревич Герасимов, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына. И после небольшого перерыва мы продолжим наш эфир на радио «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.